Сегодня с нами Аркадий Укупник. Человек знаменитый, человек, связанный с поп-музыкой, а теперь и с джазовым полем, и теперь отныне и с традиционным джазовым фестивалем, платформой для которого выбрана Рига. И это очень радостно, что у Риги есть еще один международный джазовый фестиваль. Аркадий, я вас приветствую.
Да, спасибо за теплые слова. И понятно, что очень точно было сказано, что известные как поп-музыканты и композиторы, ну, приходится в связи с тем, я человек, в принципе, скромный, приходится в связи с тем, что я занимаюсь сейчас джазовым фестивалем, рассказывать о том, что я, в общем-то, по профессии, прежде всего, был джазовым музыкантом. Ну, какого уровня уже судить сложно, но, по крайней мере, после... Я уже когда поступил в Московское Бауманское училище, сейчас это университет, то первое, что я увидел, надпись на в Доме культуры, это «Джаз-клуб». Я зашел туда, и там сидел такой полноватый человек, играл на рояле. Это был Игорь Бриль. Поэтому с того момента моя судьба была определена. Я все 6 лет учебы в институте, я ходил на все джазовые фестивали. И когда я закончил, то я не пошел по специальности. Так судьба распорядилась, что я попал в ресторан и попал в коллектив с очень хорошими джазовыми музыкантами. И вот так стал заниматься джазом, играть на бас-гитаре. И уже какой-то венец моей карьеры. Это был состав под управлением... Странное такое, кто будет насторожен, будет воспринимать название. Ансамбль «Джаз-атака» под управлением Стаса Намина. Можете себе представить? Вот у Стаса Намина...
Были не только цветочки.
Да, были не только цветочки, но вот ягодки в виде ансамбля «Джаз-атака», в котором действительно были лучшие музыканты на тот момент. И так судьба распорядилась, что я играл там с ними на бас-гитаре. И я могу перечислить. Это известные звезды советского джаза. Александр Пищиков, Вячеслав Назаров, Давид Азарян, Толя Соболев, Владимир Васильков, барабанщик. И вот там я прошел какую-то свою школу. И...
Но там джаз был, это были перепевки или свое тоже?
Нет,
делали?
Свое никто не играл, играли, конечно, стандарты, но я уже многократно об этом говорил, что после того, как моя карьера, опять же, волей случая сложилась как композитора популярных песен, то, анализируя свое творчество, в общем-то, анализировать никто не стремится больше, мы же не классики. Я когда думаю, а чем я там отличаюсь от какой-то плеяды там композиторов, песенников моего времени, то я думаю, что всем, чем я отличаюсь, я обязан только джазу, потому что вот мышление джазовое, ощущение времени, не знаю, вот ну, свинга, который вот во мне уже он живет, и никуда он не делся. Оно, наверное, целиком и полностью повлияло там на какие-то мои песни. Плюс у меня есть какой-то определенный блок песен, посвященный джазу, не только в стилистике джаза написанных, но написано там про песни, которые, на которой мы сошлись с Игорем Бутманом, которая ему очень нравится. Это «Фрак, бабочка, лаковые туфли, взмах, палочка и джаз». Песня о том, что человек спит, ему снится вообще, что он самый крутой джазмен в мире, вот, и вокруг него просто Дизи Гиллеспи, не знаю, все звезды джаза, он с ними играет, а просыпается в кровати со своей женой, она ему говорит: «Маэстро, браво! Такой был джаз!» Вот эта песня ему очень нравится, и одна из цикла, там, песня, посвященная саксофону, там, «Эй, там на саксофоне», там, песня, посвященная трубе, «Я балдею, трубач», есть такая у меня песня. И вот на юбилей свой я не отказался в удовольствии записать и исполнить песню, которая называется «Я бас, ты соло», и сыграть на бас-гитаре, там, мы в дуэте с Юлией Началовой. Ну, в общем, это... Эта часть моей, так сказать, биографии, она со мной все время по жизни, и поэтому я к чему это все рассказываю, что организация джазового фестиваля в моей жизни абсолютно не случайная вещь.
Мне хотелось вспомнилась фраза нашей знаменитой джазовой латвийской дивы Ольги Пирекс, которая несколько лет назад представила программу «Романсы в джазе». И когда у нее все спрашивали, ну что ж такое, ну это не то, не все, не джаз, не... ну как это? Она говорит, ну это же вопрос аранжировки. Ты делаешь так, как ты чувствуешь. Если ты хочешь петь в джазе, ты всегда будешь петь в джазе. А технические средства, которые нужны для этого, ты уже выбираешь, ну, тоже, наверное, по своему вкусу или умению. Поэтому, может быть, сейчас назрел момент, чтобы старые песни Аркадия Укупника в тех аранжировках того времени, той моды, тех требований как-то родились заново, что ли? С живым саксофоном, с хорошим, ну, знаете, драйвом.
Ну, у меня много раз посещала мысль сделать определенную программу с биг-бендом. В принципе, я довольно неплохо свингую. Сделать. Но мыслью, а вот воплотить ее не представлялось.
Давайте
возможным,
воплощать,
да,
в следующем году в первой студии Латвийского радио.
Ну, в принципе, чем черт не шутит, какое-то количество песен есть, но представить себе, как оркестр Латвийского радио свингует и песню «Я на тебе никогда не женюсь», мне достаточно сложно. Хотя там триольная фактура, и можно «Я на тебе никогда». Но это будет. Но это уже надо делать только в юморе.
Ну, вообще джаз без юмора, это даже страшно становится. Сразу вспоминаешь...
Джазовый музыкант без юмора я себе представить не могу.
Тем более, да, басист.
И мой партнер Игорь Бутман – это живое воплощение юмора, потому что он с одинаковым успехом виртуозно играет на саксофоне. Но люди, поверьте мне, каждый понедельник у нас в его клубе люди приходят слушать его бэнд. Это 50%, но 50% они приходят слушать, что он говорит между композициями, потому что он удивительно остроумен, и, конечно, это создает абсолютно неповторимую картину, атмосферу вот его в клубе. Но в этом году мы по традиции, Игорь выступает 24 числа со своим биг-бендом, плюс у нас небольшая будет премьера с Интерсом Бусулисом. Они будут споют. Интерс споет программу, посвященную столетию Фрэнка Синатры. Еще предвидятся какие-то сюрпризы, и приезжает, опять же, 24-го замечательный барабанщик Трилок Гурту, известный по работе со всеми звездами джаза мирового, это и с Гарбараком, и с Джоном Маклафлином. Он приезжает со своим составом, я думаю, что это будет удивительный концерт. Второй день у нас Стэнли Кларк, это имя говорит само за себя, любителям джаза, да и вообще всем, просто почему-то на слуху, вот, у простого обывателя, говоришь, Стэнли Кларк, о!
Это джаз.
Это джаз, да. И, конечно, удивительные, неповторимые TXX. Вот. На вечеринке у нас, она, к сожалению, частная такая вечеринка. Но кто придет на пляж...
Все услышат.
Да, в «Легенда Бич». Услышит абсолютно восходящую звезду американского джаза, девушка африканского происхождения. Зовут ее Соми. Она, кстати, в 2013 году была здесь, в Риге, как я узнал, на «Ригас Ритме». Да. О чем это говорит? Что у нас одинаковые вкусы.
Это, кстати, говорит еще о том, что вы, в общем, ваш фестиваль относительно нов, ну, в сравнении с Саукраст и Джаз и Ригас Ритмы, но вы не побоялись включить вот в нашу латвийскую программу культурную еще один джазовый фестиваль. Потому что на самом деле, вот буквально уже сейчас мы отправляемся в Саукраст и слушать джаз. Буквально недавно отгремел Ригас Ритмы. А, в общем, в Дзинтере там тоже много джазовых вкраплений в разных фестивалях. И тут еще один. Не побоялись.
Мы не побоялись, но на самом деле, прежде чем что-то делать, я, конечно, изучил, как бы вот, как говорят музыканты, поляну, да, и понятно, что есть фестивали, которые много лет, но при этом парадокс заключается в том, что в этом прекрасном городе с неповторимой архитектурой, замечательными пляжами, вообще европейская такая жемчужина, на мой взгляд, да, может быть, пока не так хорошо известная, как другие города, да, в которых суперфестивали и огромное количество джазовых клубов. Здесь нет ни одного джазового клуба. Да, музыкантов масса. Кстати, в прошлом году я, ну, кого я только знаю, и всех приглашал, и все джазовые музыканты имели возможность прийти и послушать бесплатно суперзвезд, которые приезжали.
Но это фестивальный подход.
Кто
студенты
будет?
Музыкальной академии и музыканты.
Обязательно. Понимаете, но дело в том, что из 100% зрителей, которые приходят на джазовый концерт, примерно 10 разбирается в джазе, а остальные 90 – это сочувствующие, так называемые, которые примерно что. И атмосфера, конечно, зависит к самому концерту, зависит от тех людей, которые разбираются, именно от музыкантов или настоящих меломанов. И поэтому присутствие музыкантов, у меня свой расчет. Да, конечно, я сам музыкант, и я знаю, что такое быть музыкантом, ресторанным, неважно, где ты играешь джаз и работать, тяжелое, малооплачиваемое. И поэтому мой подход: все музыканты вперед к нам бесплатно, приходите к нам в Меркурий, кто еще успеет, в аккредитационный центр, и получите бесплатные билеты. Можно с инструментом, чтобы доказать, что ты музыкант.
Аркадий, а вот давайте тем, кто, может быть, не считает себя таким поклонником джаза или знатоком, объясним или раскроем несколько таких секретов, а как принято вести себя публике на джазовых концертах? То есть что это такое? Даже мы не берем в расчет, насколько там пафосное это помещение, или попроще, подемократичнее, или вообще открытый какой-нибудь на площади концерт. Вот есть свои заповеди для публики. Есть такие вещи, которые в академической музыке непозволительны, а в джазе вот просто требуется.
Ну, в академической музыке то ли есть случаи, когда, не знаю, Горовец, помню, очень, насколько я знаю, очень любил интерпретировать классику. Вот джаз – это свобода.
А публика?
Публика на самом деле разная, и мое представление о том, каким должен быть наш фестиваль, оно абсолютно... Мы тут с Игорем, может быть, не очень совпадаем. Он за чистоту жанра, я за полную свободу, потому что есть успешный фестиваль, на мой взгляд, это не чистый жанр. Должны быть абсолютно возможно всей публике посмотреть и джаз, я не знаю, и джаз-рок, и какую-нибудь там, не знаю, альтернативную музыку.
Но ведь тот же Синатра, это же, в общем-то, эстрада.
Это эстрада.
Прекрасная эстрада.
Есть альтернативность, есть абсолютно какой-то... джаз настолько многолик, да, и он везде, и он в популярной музыке. И мое глубокое убеждение, что если у нас это получится, что у нас должно быть несколько, большое количество площадок, и... на которых должна играть абсолютно разная музыка. В Монтрё мы можем услышать Deep Purple.
Конечно.
Такие крайности, да. И это не... не хочется говорить банальности, все это джаз, так сказать. Но мое глубокое убеждение, что должен быть фестиваль. Как он бы назывался? Наш фестиваль называется World Jazz Festival. Да, вот я это придумал, название, хотя мне говорили, ты не прав, напиши «Рига джаз» или что-то такое. Вот такое название, оно уже на себя многое тянет. И сама концепция, мы делаем этот фестиваль в арене «Рига». Я выбрал эту площадку и Домскую площадь, как две базовые площадки. Мне много её спрашивают, почему не в Юрмале, почему вот здесь? Вот мне кажется, что Рига – это идеальное место. Старый город, неповторимая архитектура, большая площадка, это арена Рига, которая имеет возможность, мы делаем ее, загораживаем, делаем очень уютно на 2500, она очень, кто не был, тот не, в прошлом году были просто все вдруг 35 градусов жары, там прохладно, люди пришли и почувствовали себя очень комфортно. Мы сделали так, чтобы был потрясающий звук. Мы не пожалели ни денег, ни средств на декорации. То есть форма мной заимствована, здесь это слово, конечно, не очень многие любят, форма зависит от лучших, заимствована от лучших эстрадных представлений. Там, «Новая волна», да. Пафосные декорации. У нас не такие пафосные, но подход тот же. Декорации, видеоарт, виды старой Риги. Мы это все снимали. Если кто видел на канале «Культура» этот формат, где Игорь Бутман с Линдой Лин гуляет по старой Риге, она ему показывает, а он ей рассказывает, что у нее связано с Ригой. Все это чередуется концертом, выступлениями на Домской площади, на арене Рига. И такой получается... такой очень удивительный, не видел я таких форматов, телевизионный формат, когда публика не просто слушает джаз, та, которая пришла на концерт, она приходит, может одеться, показать как любят в Риге, кто в чем. Вот, красиво увидеть, прийти на концерт, увидеть эту оболочку, будем говорить, гламурного предприятия, мероприятия, но при этом на сцене звучит настоящий, живой, высшего класса джаз. Это вот, в принципе, моя концепция мероприятия, которая вот хочется, чтобы она вот нашла своего зрителя.
Я, задавая вопрос, имела в виду то, что публика, которая не привыкла, но в связи с тем, что у нас мало джазовых клубов, действительно, их нет, но их есть какие-то концерты, но то, что публика не должна себя сдерживать и смело аплодировать музыкантам благодаря их за их соло. То, чего нельзя сделать в академической музыке. Вот вы как басист на сцене отыграли свое соло, вот уже капелька пота упала, и все кричат, знаете,
я вспоминаю
и
те времена, вот это важно? Я вспоминаю те времена, когда я работал басистом в ансамбле под управлением Юрия Антонова. Но это чисто музыкантская история, потому что все музыканты, конечно, высокого класса, и они умели играть и джаз, и все. И то есть, ну, это примерно так выглядит, когда там Юрий Антонов поет, и в этот момент наступает место соло, допустим, гитариста. Гитарист выходит вперед с таким видом: вот все, что было до меня, это все, извините, вот это просто. И вот тут он выдает. Вот из-за этих там 30 секунд соло и всем своим видом показывает: вот это музыка, понимаете? Поэтому, конечно, тут. Никого не надо учить на джазовых концертах, смотря где бы они ни происходили, в арене Рига, все прекрасно понимают, достаточно, во-первых, одному человеку, да.
А для этого у нас клакером, есть профессиональные зрители.
Музыканты, да, и все, да, я никогда не забуду, я пришел к Игорю Будману, он меня посадил за стол в клубе своем на концерт, и пришло какие-то делегации из Казахстана, какой-то там большой чиновник. Игорь говорит: это мой друг. Он привел 10 человек, которые абсолютно не понимали в джазе, но он как любитель джаза привел. Но уровень его понимания джаза был следующий. Он говорит: сейчас вот оркестр. Он всем рассказывал, как это сейчас все будет, да. Он говорит: сейчас вот они начнут играть, сейчас вот это вот. А вот и перекрикивая музыку, он кричал: а сейчас барабан будет играть. Да, и он понимал, что есть барабан. Уровень его понимания джаза был вот таков.
Но, может быть, это и правильно. Вот эти эмоции, вот то, собственно, что музыкант отдает. Да, естественно, есть профессионализм, мастерство, но он-то отдает вот это вот свое, вот все внутри звенящее, бурлящее, играющее, вот это свое искреннее. И вот это и нужно получить
зрителю.
Самое зрителя.
Важное, чтобы те музыканты, которые были на сцене, отдавали не просто подобие джаза, или это относится к любой музыке, к симфонической, к популярной, неважно. Чтобы наша задача, чтобы это было очень высокого класса, чтобы это был хороший звук, чтобы музыкант, может быть, на сцене не очень известный, но очень высокого класса. Чтобы это было понятно, что творится сейчас, вот сегодня, в эту секунду, играется джаз, импровизация, но это не за инструментом, неважно за каким, находится не дилетант, а человек, который мыслит этой музыкой, живет и может... Да, потому что, конечно, чего греха таить, существует множество бездарных симфонических оркестров, которые, играя классику, вызывают только, так сказать, недоумение, да. И то же самое, наша задача, вот, чтобы публика... А публика, на самом деле, ее не обманешь, потому что на прошлом фестивале это было видно. Когда мы привезли Кассандру Уилсон, привезли Тиль Брёнера, привезли Лири Тенура, Дэйва Грузина, у которого отец родом из Риги, который свои прочувствованные речью перед там 2500 человек рассказал, что вот он ходил по этому городу и думал, где-то ходил тут его отец. И вот эта атмосфера, и люди, может быть, мало разбирающиеся в джазе, они подходили потом ко мне и говорили, что их переполняли эмоции. Почему? Я понимал, что мы создали определенную обертку, вот, прекрасный свет, видеоарт, там, виды старой Риги, какая-то атмосфера. И при этом люди играли, музыканты были высшего класса. И не надо было разбираться в джазе, надо было просто сесть и окунуться в эту атмосферу.
Вот вы говорите как раз о том, что особенно мило и душевно чувствовать связь даже участников самого фестиваля с Ригой, с этим местом, с этой страной, когда звучат эти воспоминания. Когда мы с вами заходили на Латвийское радио, я спросила, вы здесь бывали? Вы сказали, нет. Как правило, ну, случается так, что московские музыканты, питерские музыканты, ну, хоть разок в жизни, хоть, может быть, в той жизни советской здесь бывали. И тогда я сразу перевожу тему на первую студию Латвийского радио, где начинали все. И Лайма, и где выступал Андрей Миронов, где случались, ну, просто музыкальные чудеса, и где до сих пор витает этот музыкальный такой легендарный дух. Ну, тогда первой студии спрашивать не буду, а вот про маэстро Раймонда Паулса спрашиваю, тем более, что мы разминулись с ним, ну, буквально
очень жалко.
Две минутки.
Мы хорошо знакомы, и мое ощущение, что он ко мне хорошо относится.
А как он воспринял вашу идею?
Вы знаете, вот мы с ним об этом не разговаривали. Вот так случилось, вот наши спонсоры Ритма Банк его приглашали на фестиваль, но вот чем это закончилось? Ну, просто прийти в качестве зрителя, вот, но... Мы с ним об этом не разговаривали.
Следующий год у маэстро юбилейный, ему исполнится 80 лет, и он планирует много-много-много работы, но это зимой, потому что он козерог, январский. А может быть, возникла идея пригласить юбиляра на международный джазовый фестиваль следующим летом?
Вы знаете, эта идея, она, конечно... Первое, что приходит в голову, когда хочешь что-то сделать, значит, возникает это святое имя. Да, но мое мнение, что маэстро Паулс сам достоин огромного фестиваля, который мог он и сам и курировать, да. Так сложилось, что он курировал много лет «Новую волну». И благодаря ему, конечно, эта волна не только Игорю Крутому, хотя они оба музыканты хорошего, и Игорь замечательный композитор, и пианист. Но просто вот благодаря вот этому дуэту, вот этот фестиваль, в принципе, То, что мне нравится в таких фестивалях, это благодаря вот все-таки его вкусу, его подходу. И в конце концов там победили эту всю историю с фонограммами. Последний год уже играли вживьем. И оказалось, что это все
возможно.
Все возможно и очень хорошо. Вот сейчас был фестиваль Лайма, я посещал 2 дня. Ну, потрясающе абсолютно. Играется эта музыка, и эти фонограммы, переделанные аранжировки, играющиеся живым оркестром, звучат не хуже, и атмосфера совершенно другая, и подача, и культура живой игры здесь абсолютно потрясающая.
Ну вот живой звук, живая культура живой игры. Как сейчас с этим в России? Все-таки.
Знаете, очень хорошо.
Знаете, я просто помню, что даже лет 10 назад, когда фанера это была норма, я слышала, что буквально там в Германии профсоюзы не разрешают музыкантам работать под фонограмму, но если это в афише не указано, что мы работаем под фонограмму, просто потому что это запрещено законом. Я думаю, ну вот это честно. Ты покупаешь билет, ты приходишь на представление, и ты должен получить живой продукт.
Ну, говорить на эту тему можно много. Я сам, чего греха таить, за долгие годы гастрольной деятельности нередко пользовался фонограммой. И не могу сказать... При этом я 10 лет отработал в ресторане, и пел, и играл. Ну, это тема для отдельного разговора.
Но сейчас нужен живой звук.
Просто такая была... На мой взгляд, была такая ситуация, когда музыканты не были востребованы, живые музыканты. Перестало. Все было... Ну, знаете, вот...
Да-да, вот я об этом и говорю,
снимался,
что это трагедия была.
Как актер в фильмах Анатолия Рамджана. Бюджет этих фильмов, художественных, полнометражных фильмов, кинокомедий, был с поездкой звезд наших, там, Ширвинда, Державина и, не знаю, Люба Полищук, «Царство небесное», многие с поездкой в Америку, с проживанием в гостинице, съемками и потом монтаж в студии Горького, бюджет был где-то примерно $70 000. Понимаете, в каких условиях это приходилось снимать? То же самое и музыка, да. Ну, не было ни денег, ничего. Потребность в живых музыкантах, она просто была катастрофически маленькая.
Подстраивались под условия.
Подстраивались под условия. Появились фонограммы, появились эти секвенсоры. Люди как-то надо было экономить. А зачем мне барабанщик, когда я сейчас запишу это все? И барабанщики исчезали как класс, уходили в бизнес, я не знаю, запивали и так далее. Это было такое время. Сейчас совершенно другое время. За эти там 10-20 лет с 90-х годов, понимаете, молодые мальчики играющие, они подросли, они очень хорошо играют. Сейчас очень много хороших музыкантов, абсолютно спокойно играющих живьем, и проблемы в этом нет никакой вообще.
А давайте тогда задам еще один вопрос, потому что всегда очень важно получить такую консультацию или совет у знающего человека. Россия, живая сцена, хорошая группа, которой вы бы поставили десятку за живую игру, за талант.
Я не знаю постоянных таких. Можно, знаете, допустим, может парадоксально. Тимати, у него замечательный как живой состав. Он работает живьем, и у него, не знаю, можно назвать Александра Панайотова, который недавно у него был концерт. Ну, там был сборный концерт и симфонический, и скрипичная группа. Ну, потрясающе все звучит. Ну, абсолютно. Леша Чумаков. Огромное количество. Стас Пьеха. У всех есть выбор. Стас Михайлов, Лена Ваенга. Есть там высокого класса музыканты, не говоря уже про нашего, так сказать, любимого Леню Агутина. Да, может, если его можно считать за идеал, да, потому что это сложная музыка, которую играют там потрясающие совершенно музыканты. Альберт там, ну, клавишник. Ну, и вообще там у него, как бы, через него там прошло какое-то количество музыкантов. Это высшего класса музыканты, высшего пилотажа. Поэтому проблемы в этом сейчас нет. И никто не считает для себя. Есть техника, есть наушники. Да, потому что вот эта проблема, когда ты приходишь, у тебя эта подзвучка, и ты ничего не слышишь. И надо быть просто одаренным Богом глоткой какой-то, который есть люди, которым все равно, они могут петь в ящик, куда угодно, да. Если у человека голос, особенно вот у итальянцев, или там, не знаю, у грузин, да. Я же как человек студийный, я был когда-то музыкальным продюсером проекта, где итальянцы наши и самые известные, от Пупа до Рикардо Фолли, там, пели с нашими звездами дуэты. Это все писалось у меня на студии. И я не понимал, когда заходит в студию Пупа, маленький парень открывает рот, и этот голос, его не надо ни править, ничего. Такая, извините, вертикаль от низа до верха. Просто записать его, и все. И заходит, не знаю, не буду говорить каких-то наши звезды, да. Но это уже такое национальное, да. И надо с этим заниматься. А у них вот звучит. И у того, кого нет, нужны нормальные наушники, нормальная подзвучка, нормальное какое-то ощущение.
А в общем-то любой профессионал, да, потребует эти технические условия. Это называется райдером. Но сейчас, наверное, в наше время никто
не выступает. В советское время, когда не было этой аппаратуры, просто сама конкуренция вокальная, да, выводила на сцену тех людей, у которых не надо, Льву Лещенко, ему все равно, в какой петь микрофон, или к Иосифу Давыдовичу. Ну, все равно. А людям, у которых скромные вокальные данные, но есть душа, есть сердце, есть неповторимый тембр, но если бы они нету возможности вот хорошо петь, да, или, допустим, вот я. Говорите о себе. У меня очень слабые вокальные связки. Я могу спеть там минут 20-30, то у меня все садится. Я даже вот сейчас разговариваю, у меня садится. Но так я уродился. Мне нужно петь живьем, мне нужно очень хорошие условия. Да. Еще не нервничать при этом, потому что связки садятся. Если человек таким родился, сейчас есть возможность даже людям со слабыми вокальными данными петь хорошо живьём, потому что ты ставишь себе два наушника, ты, в принципе, как на студии себя чувствуешь, ты никого не слышишь особенно, да, но поются, поэтому проблемы в этом я не вижу. А тот, кто не может петь живьём, даже в этих условиях, пусть идет работать официантом.
Ну, почему он...
Либо записывает свои альбомы.
Может, играть на барабанах.
Да, ты можешь не давать концерт, ты можешь записать альбом, ты интернет к твоим услугам... Вы знаете, мы живем в эпоху совершенного сглаживания границы между артистами и широкой публикой. Она
Тем не менее, да. Мы с вами встретились по замечательному поводу. Это международный джазовый фестиваль, который уже второй год проходит в Риге. И мне хочется пожелать удачи, чтобы все получилось так, как оно должно звучать. И чтобы действительно открывались какие-то, может быть, новые такие связи, новые истории, связанные с Ригой и с джазом. А может быть, и в будущем пожелать фестивалю открывать свои джазовые таланты, какие-то продюсировать свои проекты.
Ну, честно, я человек, который уже с 2004 года постоянно, в общем, 2-3 месяца в году нахожусь в Латвии. У меня не то что большие планы, но в принципе что-то происходит. Вот сейчас у нас будет на вечеринке финалистка шоу «Голос», которую я выбирал здесь. Да, и она же победитель, по-моему, X-Factor'а. Она выступит у нас, я не знаю, музыкантов много здесь хороших. И на самом деле хочется на самом деле сделать здесь такой фестиваль, который бы, естественно, вот, во-первых, хочется, во-первых, поблагодарить тех, кто нас поддерживает здесь, прежде всего Нила Ушакова, потому что без его поддержки и городской думы мы бы этот фестиваль не сделали. Да. Ну, если для кого-то секрет, то его отец в прошлом был джазовым музыкантом. И это, конечно, тоже сыграло определенную роль. Поблагодарить всех, кто нас поддерживает, потому что это очень непросто делать такой фестиваль большой, с приездом больших звезд. И, дорогие слушатели, пожелайте нам удачи с Игорем, потому что мы очень хотим, чтобы на этой земле, где я провожу там треть своей жизни, да, которая мне очень нравится, был крупный фестивальный бренд, который международный европейский фестиваль, что хотелось бы это подчеркнуть, хочется сделать международный именно европейский фестиваль в Риге, который бы привлекал сюда десятки тысяч туристов, и как само мероприятие ни в коем случае не пересекался с теми замечательными фестивалями, которые здесь происходят, и делают свое нужное дело для привлечения вообще публики к этому искусству замечательному. И вместе, я надеюсь, мы как бы сделаем так, чтобы здесь хотя бы было минимум 3 джазовых клуба, чтобы постоянно музыканты играли, общались, а в определенные там неделю летнюю собирались все вместе с публикой на большой джазовый World Jazz Festival. Так что welcome.
Спасибо большое, Аркадий Купник. Сегодня у нас, и всех приглашаем на большой международный мировой джазовый фестиваль.
Спасибо. Всем удачи.